Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире передача из цикла журналиста Елены Смирновой «Музейная классика». Завершит этот час нашего вещания программа, предоставленная Саратовской митрополией. На вопросы отвечает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.
Музейная классика. Передача из цикла журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Хочу вам представить прихожанку моего храма святителя Николая в Клёниках, искусствоведа Наталью Юрьевну Маркину, которая много лет проработала в музеях Кремля и в Институте искусствознания. Здравствуйте, Наталья Юрьевна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
О чем вы нам расскажете?
Сегодня мы поговорим о Благовещенском соборе Московского Кремля. Сначала мы обрисуем этапы его создания, его строительства и формирования его интерьера, а потом более конкретно поговорим о верхних пределах Благовещенского собора, об иконах, которые их украшали.
Как раз, дорогие радиослушатели, вы уже знакомы с Благовещенским собором, но вот об иконостасах верхних пределов мы практически ничего не знаем. Это было бы очень даже нам полезно все это сегодня узнать, потому что наш цикл включает храмы, которые действуют иногда как соборы Московского Кремля, и те части, которые сейчас заняты музеем. Но мы должны помнить, что там тоже святыни, там тоже иконы, перед которыми мы должны молиться. Это наш долг. Иконы надо посещать.
Сначала вкратце обрисуем этапы создания Благовещенского собора, дворцовой церкви великого государя, собора, который в летописях именуется «На сенях государя», «На государевом дворе», то есть это домовая церковь нашего правящего великокняжеского и потом царского рода. Почему я хочу обрисовать? Потому что некоторые такие распространенные моменты с научной точки зрения уточняются. Ну вот, например, что первый деревянный Благовещенский собор относился к постройке еще конца XIII века, точнее 1291 год. На самом деле это предание, которое относится к концу XVII века и которое никак, никакими документами не подтверждается. А что до нас фактически сохранилось? Какие вот материальные свидетельства? В 40-х годах XX века архитектором Петровым в подклете Благовещенского собора был выявлен подклет древнего храма второй половины XIV века. Это был небольшой бестолпный храм с одной апсидой, маленького размера, но именно с этим храмом связываются такие значительные для нас этапы его истории, как в 1404 году мастер Лазарь Сербин установил первые часы в Кремле у храма на дворе великого государя. В 1405 году именно этот вот маленький храм был расписан Феофаном Греком, Андреем Рублевым и Прохором с Городца. Причем Троицкая летопись, которая об этом сообщает, относится к первой четверти XV века, была написана уже после создания второго храма, который был построен на его месте, после 1416 года, и она уточняет, не в том храме, что ныне стоит. Именно вот это относится к маленькому собору второй половины XIV века, который был создан или великим князем Дмитрием Донским, или в самом начале правления его сыном Василием Дмитриевичем I. Второй этап строительства Благовещенского собора относится к 1416 году, когда, как сообщают летописи, был заложен Благовещенский собор великим князем Василием I. От него до настоящего времени остался белокаменный подклет. Тот собор, который мы сейчас видим, его нижняя часть, белокаменный подклет, остался от времени строительства собора 1416 года. Этот собор в своем плане, вот в своих размерах, в точности повторял тот храм, который есть и в настоящее время, но, видимо, отсутствовали галереи. Третий этап строительства относится ко времени правления Василия III, к концу XV века. Тогда, как сообщается нам в Львовской летописи, строили его псковские мастера в 1484-1489 годах. Но эта летописная запись, видимо, она создавалась позднее. Она датируется 1474 годом, то есть тем годом, когда псковские мастера были приглашены в Кремль в связи вот с проблемой крушения Успенского собора. И эта запись включает перечисление целых рядов храмов, которые по другим источникам с псковскими мастерами не связываются. Характерных именно для псковского зодчества черт строительства в Благовещенском соборе мы не обнаружим. Вот все те элементы декора, которые в нем присутствуют, они общерусского характера и встречаются в памятниках вот среднерусской полосы этого времени. Собор строился вместе с обходной галереей или, как говорится, скрытой паперть. Эта паперть была сразу со сводом.
А могли ли псковским мастерам дать какие-то аналоги московской архитектуры для того, чтобы они сделали именно в таком ключе?
Я думаю, что так ситуация могла сложиться, но в любом случае почерк псковских мастеров, он как бы был более ощутим. Может быть, мог так вот встать вопрос, но...
Ну, как с итальянцами он вставал.
Ну, да.
Там с тем же Аристотелем Фиораванти, который поехал во Владимир.
Итальянцы, конечно, видны черты их деятельности, их творческий почерк. Благовещенский собор, он не псковский по духу храм. Этот храм по плану точно повторял постройку времени Василия I. И от той постройки до нашего времени сохранился белокаменный подклет. Подклет, где сейчас находится археологическая выставка. Храм сразу строился с галереи, которая окружала его по периметру. И с восточной стороны, выходящей на соборную площадь, тоже была эта галерея. И эта галерея сразу была крытая.
То есть эта галерея охватывала и апсиды?
И апсиды, да. И уже к этой галерее было пристроено здание казенного двора.
Но это какое-то новаторское решение. По-моему, нигде не встречается, чтобы рядом с апсидами строили такого рода здания.
Там была вообще целая серия зданий казенного двора. И вот здание, примыкавшее к галерее, это казна великого князя.
То есть храм как бы охранял эту казну.
Может быть и так. Может быть и так это было. Собор времени Ивана III был трехглавый. имел большую центральную главу и две малые главы с востока, которые находились прямо над боковыми апсидами, над жертвенником и диакоником. И первоначально он имел три белокаменных портала, которые на эту галерею и выходили. В настоящее время из них сохранился только один портал.
Я думаю, что каждый, кто был в Благовещенском соборе, запомнил этот необыкновенный портал. Узкая щель двери и вокруг ступенчатые келевидные арки. Интересно, что колонны арок перехвачены как бы снопами. Снопы напоминают символику Господа нашего Иисуса Христа. «Аз есмь хлеб».
Да, евхаристическую символику согласна с вами. Следующий этап перестройки собора относится уже к началу XVI века, когда приглашенные в Москву итальянские мастера к 1508 году окончили строительство Великокняжеского дворца. А так как Благовещенский собор он входил в комплекс Великокняжеского дворца, то их строительство захватило и галереи собора. Появились вот эти нарядные северный и западный портал, выполненные в стиле итальянского квадрачента.
Они уже разукрашены, расписаны.
Да, да, вот они именно поддерживались как бы в формах начала XVI века с синим фоном, вот эта декоративная резьба. Потом на галереях были немножко переделаны вот эти столпы, которые несут основания сводов соборов. Они были украшены резными капителями. И вот сами пилоны, несущие своды, по бокам получили колонки. И в центре них появилась рамка декоративная, в которой помещался фресковый образ. С этим собором конца XV века связывается первый известный нам предел Благовещенского собора, предел, посвященный святителю Василию Великому, епископу Кесарийскому. Святитель Василий Кесарийский был святой патрон Василия Дмитриевича I. Был ли этот предел в соборах конца XIV, начала XV века? Об этом до нас сведений не сохранилось. Но вот в соборе конца XV века этот предел, видимо, помещался в диаконике. Следующий этап строительства связан с именем Ивана Грозного. Всем известно, что в 1547 году Москву охватил пожар. Вся Москва выгорела.
Погибло 2000 человек.
Да.
Это был страшный пожар, причем он был в два этапа. Это было очень страшно, и тем более, что именно в этом году Иван Грозный венчался на царство и венчался со своей супругой.
Да, да.
И это было очень, конечно, трагично, потому что начинать так свое царское служение, люди в этом усматривали некий божественный знак.
Угу.
Поэтому, конечно, там возникали разнообразные смуты, казнили некоторых глинских, но, тем не менее, Москву отстраивать было надо, и Иван Грозный начинает свое строительство с Благовещенского, да, собора Московского Кремля.
В Благовещенском и Архангельском соборе выгорела внутренность. То есть сама постройка осталась от конца XV века.
А все святыни и фрески, все это выгорело.
Фрески, иконы. Иконостас, как говорит летописец письма Андрея Рублева. Причем именно по этой летописной записи мы узнаем, что в храме конца XV века был иконостас письма Андрея Рублева. Может быть, он остался еще от храма конца XIV века, который Андрей Рублев расписывал. Но, естественно, это собор больше по размерам, он должен был быть дополнен какими-то иконами. Ивану Грозному приходится и митрополиту Макарию руководить восстановительными работами. Восстанавливается весь фресковый ансамбль. Он сейчас датируется 1547-1551 годами. Восстанавливается иконостас. Частично он составляется из икон письма Андрея Рублева Феофана Грека. Ну, по крайней мере, икон этого времени и этого уровня мастерства. Вот что мы можем сказать определенно, так как по постановлению Стоглавого собора предписано иконописцам писать как Андрей Рублев, то сохранение вот этой утраченной святыни для Ивана Грозного было делом его родовой чести. Это, видимо, была вот родовая фамильная ценность. Более того, это, видимо, был наиболее ранний высокий иконостас на Руси. И вот то, что мы сейчас видим, это цельный комплекс икон 15-го, конца 14 века, который составляет именно этот высокий иконостас. Затем в соборе появляются новые иконы, пишется пророческий ряд, праотеческий ряд. Эти иконы датируются середины 15 века. Местный ряд, для него пишутся новые иконы, но потом он переформировался, дополнялся древними иконами, поставленными, привезенными в него. Ставятся в нем святыни, как икона Богоматери Донской. В общем, так формируется новый интерьер собора, который в своих основных чертах отражается в первой соборной описи 1634 года. Вот.
Там есть необычные иконы, необычная иконография, которая появляется именно вот во времена царя Ивана Грозного.
Да.
Символикой, которая не совсем точно отражает именно православное понимание.
Да, это так. После пожара Иван Грозный призвал мастеров-иконников из разных городов русского государства, в том числе из Новгорода и Пскова. Им были заказаны иконы для местного ряда и киотные образы Благовещенского собора. Эти иконы, как Троица в деяниях, веруя во единого Бога Отца Вседержителя, видимо, были очень необычны для молящихся, для русского зрителя, вот так условно говоря. Вот, не по
Христос в латах. Или да, там читать смерть с косой и так далее.
Вот, дошла только четырехчастная икона. Четырехчастная икона и частично, видимо, страшный суд, который, в общем, сейчас стоит в алтаре Успенского собора, туда перенесен очень большая икона. Ну, она не до конца раскрыта еще, эта икона. Вот, частично сохранилась только от этого времени две иконы. В результате был созван целый церковный собор в конце 1553-го, начале 1554-го года, на котором диак Благовещенского собора Иван Михайлович Висковатый подал свои сомнения по поводу новых образов, и эти новые образы разбирались, рассматривались на этом соборе. Митрополитом Макарием и церковным собором законность новой формы письма была утверждена. Диак Висковатый подвергся опале, но, тем не менее, резонанс был, потому что, видимо, частично вот эти необычные новые образы из интерьера собора были убраны. Они до нашего времени не сохранились.
У нас таких ведь нет сейчас сюжетов.
Я думаю, что митрополит Макарий очень искренне верил, что это каноничные законные образы. Эти сюжеты мы находим в греческом позднехристианском искусстве. Позднехристианское искусство – это искусство уже 14, 15, 16 века.
Которое вобрало в себя идеи Возрождения практически.
Да, все правильно, во многом вобрало идеи Возрождения. То есть, поскольку были тесные контакты русского государства с Сафонской горой, где такие сюжеты были, многие необычные иконографические мотивы вошли во фрески Благовещенского собора. Это была живопись, как бы такая книга прочитываемая. Это не был, собственно, моленный образ. Вот молиться на четырехчастную икону невозможно.
Так же, как, наверное, и те изображения, которые показывают нам монашеское делание по лестнице Иоанна Лествичника, который
да,
имеется на,
лестнице,
да, на стене Благовещенского собора, да. Это, наверное, все шло из одного источника, похоже.
Дело в том, что фресковая роспись – это немножко другое. Она, как правило, и не ставит своей целью быть моленным образом. Она есть иллюстрация по своему характеру, изначально по своей сущности. Икона – это другое искусство. Все-таки икона – это изображение воплощенного Господа – Иисуса Христа, к которому мы обращаемся как к самому Господу, или Божьей Матери, к которой мы вот так и обращаемся как
к Божьей Матери. Это окно в другой мир.
Да, да. Но, видимо, в то время появилось вот такое искусство, когда книга вот изображалась и называлась иконным образом. Видимо, это входило в менталитет высших церковных иерархов того времени. Я это понимаю так.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня свой рассказ о Благовещенском соборе Московского Кремля ведет искусствовед Наталья Юрьевна Маркина.
Мы перешли к четвертому этапу перестройки собора к времени Ивана Грозного. Наступили 60-е годы. Иван Грозный начинает Ливонскую войну за возвращение исконно русских земель, то есть за вотчину, дедину русского государя. Поначалу эта война шла очень успешно. Ей предшествовала большая подготовка. И подготовка в основном выражалась в обращении к святыням, связанным с завоеванием наших западных земель. Ну, например, вот такой святыни, как Богоматерь Смоленская. И к середине XVI века, ну, может, там к 40-м, относится постройка в камне Смоленского собора Новодевичьего монастыря. То есть она предшествовала Ливонской войне Ивана Грозного. Вот сейчас этот собор датируется именно этим временем. Затем Иван Грозный в 50-х годах уже совершил ряд победоносных походов, присоединил Казанское, Астраханское царство и определил такой особый вид строительства, строительство по обету. Всем известный Покровский собор на Рву на Красной площади или собор Василия Блаженного – это есть собор, построенный по обету за взятие Казани. В результате всей этой подготовки Иван Грозный в 58 году начинает Ливонскую войну. Сначала Иван Грозный присоединяет опять к русскому государству город Юрьев или Дербт, некогда основанный самим Ярославом Мудрым в XI веке, присоединяет город Нарву. В 1563 году город Полоцк. И вот в качестве обетного строительства по удачному как бы началу Ливонской войны возводится на крытой галерее Благовещенского собора 4 небольших бестолпных храма одноглавых, 4 предела. В 1564 году были освящены 2 предела. В северо-восточной части предел Архангела Михаила, древнему покровителю воинства. На северо-западном углу предел собора Богоматери, потому что почитание Богоматери, восхваление Богоматери, благодарение Богоматери за каждое свершение, тем более за воинскую победу, сопровождало практически весь правящий род русских князей. Ну и в Полоцкий поход Иван Грозный нес с собой образ Донской Богоматери, который стоял в Благовещенском соборе Московского Кремля. Затем, спустя 2 года, Иван Грозный строит и освящает еще один предел, предел «Вход в Иерусалим». Он строит его как свой княжеский предел, и одна из главных икон этого предела – это его патронального святого Иоанна Предтечи. В соборе был уже предел Василия Кесарийского, посвященный патрону отца Ивана Грозного Василия III и Василия I. Это он прадед Ивана Грозного. А это его личный патрональный предел входа в Иерусалим с одним из главных храмовых образов Иоанна Предтечи. Ну и четвертый предел, он достаточно предположительен по своему посвящению. Предполагается, что Иван Грозный туда перенес древний предел Василия Великого или Василия Кесарийского, который с конца XV века находился в Дьяконике собора. В этих пределах сохранились иконостасы. Иконостасы XVI века.
Их можно увидеть конкретно в этих пределах?
Конечно, в этот предел вход не свободный. В 1989 году на Южной галерее Благовещенского собора была открыта выставка. Сначала выставка, а потом она стала постоянной экспозицией, где экспонировался конкретно лучший из трех сохранившихся иконостасов предела Архангела Михаила или Архангела Гавриила, как его уже переименовали в период Грозненского правления, и местные иконы из всех трех пределов.
А икона Иоанна Предтечи тоже там находится?
Да. Достаточно интересна структура этих иконостасов. Она была заимствована из Новгородского Софийского собора, из предела Рождества Богородицы. Когда началась Ливонская война, то в том же 1558 году в Святой Софии были обретены святые нетленные мощи епископа Никиты Новгородского. И вот тогда был переделан предел Иоакима и Анны, в нем была поставлена рака святого, и для него был создан новый иконостас. Молитвы святого Никиты, вновь обретенного святого, сопровождали Иоанна Грозного, его весь полоцкий поход. Архимандрит Софийский, Новгородский, Пимен присылал Ивану Грозному в Полоцкий поход святую воду от молебнов. Там он именно в этом пределе молился о даровании царю победы. Он прислал ему икону Святой Софии. И Иван Грозный по возвращению из похода благодарил святых московских митрополитов Петра, Алексея и Иону и святителя Новгородского, вновь обретенного святого. Ну и тогда же, в середине XVI века, он был канонизирован.
А это отразилось как-то на иконах Благовещенского собора?
Да, потому что иконостасы пределов Благовещенского собора, они были выполнены вот по схеме предела Рождества Богородицы Софийского собора. То есть в них совмещается на одной иконной доске деисусная и праздничная икона. Нижний местный ряд иконостаса состоял из царских врат столбиком, к царских вратах, на которых тоже были изображения святых, в частности, Никиты Новгородского. Сени к царским вратам с изображением Евхаристии, причащения апостолов и трех местных икон.
А в чем особенности письма этих икон? Чем они характерны для того времени?
В них очень много новых особенностей, от которых до нас более ранних памятников не сохранялось. Ну, в частности, это вот первые иконостасные комплексы, в которых активно в структуру образа входит серебряная басма, входит то, что мы называем окладом. Собственно, праздничные иконы к этим иконостасам имели оклады, выполненные в технике сканной эмали, той технике, которая вообще славилась в грозненское время, той технике, в которой был выполнен оклад на престольное Евангелие Благовещенского собора, вложенное в Благовещенский собор в 1571 году. Он сейчас хранится в Третьяковской галерее. Эти образы отличаются повышенной яркостью колорита. Сочетание драгоценного оклада и драгоценности самого красочного письма создает тот удивительный эффект, который потрясает каждого человека, входящего на Южную галерею Благовещенского собора, где он теперь может видеть иконостас предела Архангела Михаила или, как потом переименованного, иконостас предела Архангела Гавриила. Вот это своей особой яркостью письма, особой драгоценностью самой красочной структуры, которая усиливается и дополняется входящий в иконный образ драгоценным окладом. Вот эта серебряная басма, она создает такое мерцание удивительное, которое действительно создает особый и реальный эффект.
Тенетварного света, да?
Да, да. Сканная эмаль, в которой сделаны драгоценные оклады главных храмовых праздничных икон, они именно выделены этим окладом, тоже создают какую-то вот особую картину очень тонкую. Вот эта сканная эмаль времени Грозного, она очень нежна и тонка по своим цветовым сочетаниям. Допустим, в XVII веке она уже станет такой особо яркой, бросающейся в глаза, в поливной. А вот грозненская эмаль, она нежная, тонкая, вот передающая именно красоту горнего божественного мира. Вот. Ну, теперь конкретно о главных праздничных иконах. Первый освященный предел, собор Богоматери, имел в виде местных икон храмовый образ собор Богоматери. И затем две иконы другого времени. Одна из них икона начала XV века, написанная современником Андрея Рублева, «Рождества Христова». И связь абсолютно понятна, потому что собор Богоматери, праздник прославления, восхваления Богоматери мы празднуем после Рождества Христова, после этого нашего величайшего по значению праздника. И, может быть, поэтому поставлено в пределе именно древний образ письма современника Андрея Рублева, к которому, может быть, люди XVI века относились как к письму самого Андрея Рублева, потому что это был образ очень большого уровня, очень большого качества. И еще одна икона среди местных находилась в пределе собора Богоматери, 40 мучеников севастийских, которые спорно по своей атрибуции может относиться ко времени позднего Грозного, а может уже относиться и ко времени правления Фёдора Иоанновича, сына Грозного.
Наталья Юрьевна, чем так необыкновенно хороша икона Рождества Христова мастера времени Андрея Рублева? Я вижу, что в ней очень много пространства, воздух словно дышит. Нам всегда кажется, что иконы, они очень плоскостные, и в них много такой плоскостной символики, которая идет как наслоение одно на другое. А здесь я вижу пространство, и причем это настолько тонкое ощущение.
Да, праздник Рождества Христова совершенно по-особому изображали наши предки. Они старались передать именно масштаб этого события, больше, чем земного масштаба.
То есть это масштаб целого мироздания.
Целого мироздания. И действительно, вот образы XV века, они, особенно которые хорошо сохранились по красочному слою, они действительно как бы пронизаны и дышат воздухом. Помимо этого, очень тонко рассчитана композиция, композиционный строй этого иконы. Вот на все иконы Рождества, начиная с византийского мира, мы смотрим как бы сверху. Вот есть вот такая четко выраженная точка сверху. Видимо, мастера с самого своего начала, определившие иконографию Рождества Христова и как бы по традиции сохранившие его до нашего вот позднего русского средневековья, вкладывали в композиционное, в восприятие образные слова проповеди святого Григория Неокесарийского, святого Григория Чудотворца, где он упоминал, что все вместе и дольние, и горние создания совершенно совершает радостный праздник, видя Бога на земле и видя человека, вземлемого к небесам. Это встречное движение, когда небо опускается на землю.
Божественный эфир,
да,
поэтому пронизывает,
да,
все эти иконы.
И дольние земные твари поднимаются к небесам, вземляются вот в горние. Пытались передать все мастера, и византийские, и русские мастера. Вот каждый мастер пытался по-своему передать вот это чувство. Святой Григорий Неокесарийский пишет, что дольние божественным провидением вздымаются до вышних. Вышние по любви Божией к людям склоняются к дольним. Ибо высочайший по смирению своему вознесе смиренные. И вот когда мы смотрим на образ Богоматери, лежащей на луже, на иконе Рождества Христова, то мы вспоминаем именно слова, что «высочайший по смирению своему вознесе смиренные», потому что образ Богоматери, он всегда выделен размером. И есть вот чисто такой зрительный эффект. Если мы смотрим на эту композицию сверху, то Богоматерь представляется поднявшейся от земли, как бы приближенной к небу, она большего размера, чем остальные земные твари. И очень многие художники, они вообще композиции изображали разного размера. Одного размера были пастухи, а другого там совсем маленькие были волхвы. В этом была иерархия, кто больше приближены к небу, кто меньше приближены к небу. Такой смысл тоже вот был в этой иконе, но всегда выделялся именно образ Богоматери. Следуя проповеди Григория Неокесарийского, русские художники, в отличие от византийских художников, прямо так и изображали ангелов, небесный горний мир, сошедший в земной дольний мир. Вот византийские художники на это не осмеливались. У них всегда ангелы составляли горний мир. И в горнем мире они славословили Бога, и вершина горы, как земли, она дотягивалась вверх в небо, и вот часто вот по этой вершине изображались ангелы. Как бы на границе получается горнего мира и поднятого до небес дольнего мира. А русские художники эпохи Андрея Рублева, той духовной высоты, которую задал Сергий Радонежский, сама его личность, вот говорим прямо, и монастырь, который он создал, и его последователи, ученики, которые распространились по всем русским землям и создали много монастырей, вот тот духовный уровень, который был тогда в русском государстве, он позволил русским мастерам конкретно изображать ангелов, сошедшими в дольний мир. Ну вот на иконе Рождества Христова, принадлежащей Андрею Рублеву из праздничного ряда иконостаса Благовещенского собора, три ангела конкретно поклоняются родившемуся младенцу, положенному в ясли. Конкретно спустились в дольний мир и поклоняются младенцу.
На фоне горок, да.
Да, на фоне горок. Вот они
уже
конкретно...
не на фоне небес.
Да. А вот в иконе Рождества Христова из предела собора Богоматери Благовещенского собора ангелы изображаются на фоне верхних горок, но в такой рамке, ореоле. То есть художник пытался показать, что это небесные создания, которые по любви Божией не сошли в дольний мир. В таких они как бы рамочках, которые все-таки
отделяют,
означают,
мир горний,
да,
от мира земного,
что они горние создания, но они на фоне земных горок, вот они спустились вот в этот дольний мир. И это было только у русских мастеров в начале 15 века. Ну, еще это было у мастеров Возрождения, итальянского и Северного Возрождения. Но там как бы все-таки была нарушена вот эта грань, и горние создания уже были немножко низложены вот до ранга, получается, земных созданий. Вот мастера Возрождения уже балансировали вот на этой грани дозволенности и недозволенного, вот так вот можно сказать. А мастера русские начала 15 века, они сохранили Андрея Рублев своим духовным миром, он показал высочайшие горные создания, пронизанные этим чувством благочестия, просто пропитанные ими, он показал на самом деле небесных ангелов, сошедших в Вифлеемскую пещеру, чтобы поклониться рожденному Господу, потому что земля в этот момент стала небом. События Рождества Христова по тому, как поет на этот праздник православная церковь, это большая жертва Господа, принесенного в мир. Это то действо, которое не менее тяжело далось Господу, чем его вот это крестное распятие во искупление наших грехов. И поэтому Богоматерь мы видим обычно возлежащим на красном ложе, как бы заложенной на престол. Причем часто она вот в такой позе как бы спит, отключенная от всего мира. Сон – это еще античная аллегория смерти. Богоматерь именно привнесенная в жертву. И часто ясли изображаются в виде такой кирпичной постройки, воспроизводящей престол храма. То есть младенец уже как бы заложенный самим своим Рождеством, положенный в жертву, положенный на престол.
Наверное, поэтому и образ пещеры можно трактовать и как Вифлеемскую пещеру, и как пещеру гроба Господня.
Наверное, да. Наверное, так, да. А можно вообще вот эту гору, которая обычно изображается в центре композиции Рождества, трактовать как нашу землю, как образ нашей земли, воспринимающую в чрево свое, развершуюся внутрь себя Бога, Сына Божия. И вот часто Вифлеемская звезда, которая изображается вверху этой иконы, это не просто сюжетный элемент, звезда, которая указала на родившегося Спасителя, от нее три луча опускаются в ясли с младенцем, на престол с младенцем, показывая, что триединый Бог сходит на землю и воплощается на земле.
Дорогие радиослушатели, о Благовещенском соборе Московского Кремля нам сегодня начала свой рассказ искусствовед Наталья Юрьевна Маркина, многолетний сотрудник музеев Кремля, а также Института искусствознания. Продолжение следует. Мы на это очень надеемся и благодарим вас, Наталья Юрьевна. Всего самого доброго вам.
Спасибо, Господи. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Музейная классика». Автор цикла – журналист Елена Смирнова. Очерки и репортажи о церковной жизни – последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Yeah.
Здравствуйте. На вопросы отвечает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Владыка, Ирина пишет вам. Я веду блог в интернете, выкладываю в нем фото из своей жизни, делюсь своими радостями. Но вот я узнала, что кто-то завидует. Кто-то говорит, что я занимаюсь самолюбованием, а мама боится, что меня сглазят. Скажите, пожалуйста, можно ли показывать свою жизнь через электронную сеть? Не вредно ли это мне и окружающим?
Тут вопрос в чувстве меры. В общем-то, электронные сети сегодня прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Мы сами смотрим в них, ищем информацию, в том числе и визуальную, выкладывают люди в сеть свои какие-то фотографии, пытаются запечатлеть события, происшедшие с ними. Это не хорошо и не плохо. Это особенность нашей сегодняшней жизни, это ее часть. Но, как и везде, нужно соблюдать чувство меры. Что это значит? Ну, не превращать свою жизнь в некое такое существование на подиуме всегда, да, только ради фотографии. Чувство меры, я повторюсь в третий раз, должно человеку присутствовать вообще во всем, чем бы он ни занимался. Что касается реакции окружающих, ну, есть такой хороший способ обращать на нее внимание, но это не наш способ. Все-таки для человека верующего и просто для человека внимательного очень полезно проанализировать вот такие мнения. Человек говорит, что я, ну, скажем, там занимаюсь самолюбованием. Надо себя спросить, а вот действительно нет ли в этом что-то правдивого, да? Может, правда я перебарщиваю в чем-то? Вот вообще мнение о нас, окружающих людей, оно очень важно. И особенно важно мнение тех, кто нас не любит. Те, кто нас любит, или не скажут нам о наших недостатках, или сами для себя их как-то вот оправдывают и стараются не замечать. О наших недостатках лучше всего, точнее всего, правдивее всего скажут те, кому мы не симпатичны, кто нас не любит. И поэтому человек умный, он вообще-то приучается вот таким вещам прислушиваться очень внимательно. Это очень полезно. И прислушавшись, надо делать выводы. И если действительно есть перебор в чем-то, то этот перебор устранить. Маме сказать, что она не волновалась, и все.
Через интернет не сглазят.
Да, не сглазят. И, в общем-то, и так не сглазят, да, чтобы не волновалась.
Спаси Господи, Владыка. Ольга пишет вам. У меня двое деток. Сейчас стали популярны куклы в виде монстров и ведьм. Есть детские вещи, на которых изображены, опять-таки, всякие монстры и черепа. И это все набирает такой огромный оборот, идет такая реклама. Мне все время приходится дочке объяснять, что это плохо и нельзя в это играть. Но меня удивляет, что родители покупают все это своим детям. Те приносят в школу, в детский сад, и становится все труднее объяснять детям, почему я им это не покупаю. Что делать?
Действительно, вы знаете, в европейской культуре, и у нас тоже, мы часть этой культуры, на протяжении длительного времени идет, если это так можно сказать, ползучая реабилитация нечистой силы во всем ее проявлении. Это не конспирология, это действительно факт научный. Это касается и художественной литературы, причем высочайших ее произведений, да, Фауста, Гёте или там Мастера и Маргарита. Это касается и изобразительного искусства, это касается и прикладного искусства, все эти Мефистофели, демоны Врубеля и прочее, прочее. Это героизация, поэтизация этой силы. То есть того, что во все времена для всех абсолютно людей было олицетворением всего самого страшного, самого низменного, самого ужасного, что может быть только на свете, происходит воспевание, героизация. Такое, следствием которого является привыкание к тому, что это все, ну, ничего особенного в этом нет. Сегодня это дошло и до детского сада. Это Хэллоуин с всякими образинами, это мультфильмы соответствующие в огромном количестве, и герои этих мультфильмов, о которых вот говорит Ольга. Это плохо. Это очень плохо, потому что это, в общем-то, ломает все защитные механизмы, которые имеются у человека для защиты от темных сил. Да, они существуют, это реальность. И человек, этот страх, который должен быть, он спасительный страх, который не дает, ну, скажем, человеку засунуть пальцы в розетку. Почему? Страшно. Током ударит. Вот примерно так же, точно так же должно быть и здесь. Но этот страх размывается. Это происходит давно, и я думаю, что достаточно сознательно. Как с этим бороться? Постоянно говорить об этом детям на том уровне, на котором они могут понять сегодня. Допустим, пока маленькие, на одном уровне, чуть постарше, на другом. Не бояться быть несовременным, не бояться того, что кто-то будет смеяться или как-то не так воспримут. Вы знаете, на самом деле христианин всегда идет против течения. Всегда. В той или иной степени. Иногда бывают такие отдельные временные отрезки, когда можно удобно расслабиться и со всеми сплавать вниз по течению, да? Но это длится недолго. И вот, скорее всего, для нас такое время уже тоже заканчивается. И мы живем в ситуации, когда все чаще и чаще нам придется делать выбор, с кем мы, со Христом или с его противником. И вот этот выбор в том числе и вот в таких, казалось бы, мелочах он проявляется в полной мере.
Владыка, вопрос, который буквально только что поступил на электронный адрес нашего портала «Православие. Современность». Сергей пишет вам. Уважаемый Владыка, скажите, пожалуйста, когда решится вопрос строительства храма в парке на первом жилучастке Заводского района? Перед последним митингом приходили ребята и собирали подписи за строительство. И много людей дали свое согласие, поставив свои подписи. Неужели пара десятков человек, которые против, смогут повлиять на ваше и чиновников Саратовской администрации решение? Прошу вас от лица всех верующих и от себя лично, не оставляйте нас без храма. Он нам нужен. Заранее спасибо за ответ.
Да, это большая проблема. Храм в этом месте нужен. Там живет много людей, и до ближайшего храма добираться долго и неудобно. А храмы нужны, как это не может быть странно, не звучит для уха современного человека в шаговой доступности. Да. Для того, чтобы понять, что это такое, надо съездить в Суздаль.
Да.
Один из немногих городов, в котором сохранились храмы. Ну, у большевиков просто динамита не хватило. Да. Ну, просто да, это было глухое такое место. А на самом деле очень многие русские города были построены именно вот таким образом. Несколько жилых домов, храм, еще несколько жилых домов, еще храм. Вот в нашем Саратове также вот весь центр был застроен храмами. Если кто-то видел фотографии старого Саратова со стороны Волги, то это просто как вот лес колоколен, куполов, крестов. То есть каждый человек мог пойти в храм, для него это не становилось каким-то событием экстраординарным. Вот. Он мог выйти из дома, пройти там квартал, два, максимум три, и он был уже в своем приходском храме. Это нормальное совершенно желание людей, и они, будучи гражданами нашей страны, имеют полное право на удовлетворение этого своего желания. Вот поэтому, именно поэтому мы и строим храмы в городе Саратове, в том числе в том месте. Но вот здесь появилась группа коммунистов, к большому моему сожалению, потому что как-то эта партия вроде бы все последние 25 лет кается в своих недолжном отношении к церкви, к верующим, кается в уничтожении, да, памятников нашей культуры и духовности. Сама говорит о духовных каких-то ценностях, да. Но в то же время на месте вот отдельные граждане, члены этой организации ведут себя таким вот образом. Это очень прискорбно. Вот. Но мы с мэрией Саратовской договорились, поскольку уж есть такое желание во что бы то ни стало не допустить строительство храма в том месте, хотя я убежден, что место совершенно нормальное, и храм не помешал бы даже в этом парке, но мы не воюем со своим народом и не собираемся этого делать. Если люди этого не хотят, значит, храма там в том месте не будет.
Так люди недавно... хотят, абсолютно правильно пишет Сергей.
Нет, те, кто не хотят, что мы с руководством города нашли рядом, очень близко, еще один участок, на котором нет ничего из того, что могли бы пожалеть вот эти вот даже противники храма. И для того, чтобы не доводить до каких-то эксцессов, мы сейчас вот оформляем эту землю и начинаем строительство именно вот на этом новом месте. Оно буквально через дорогу от этого парка. Поэтому те люди, которые хотят ходить в церковь, они получат такую возможность и ничуть не пострадают. Если уже и против этого будет какое-то движение, будет понятно, что это не люди, которые заботятся о каких-то, пусть даже мифических интересах местных жителей, а просто люди, которые являются врагами церкви, позиционируют себя врагами церкви и просто борются с ней как с явлением. Да? Но здесь уже мы помочь им ничем не можем. предводитель этого всего, кричит на всех углах, что церковь будет делать на этом месте кладбище, допустим, да, но это вранье просто, ну, вот такое, знаете, такого геббельсовского уровня, да, вот чем чудовищнее ложь, тем в нее проще поверить. Ну, как вот объяснить, что никогда городская власть не даст разрешение, допустим, устроить кладбище
в центре города. Кладбище.
Ну, это же, ну, и у нас все-таки никогда бы не пришло в голову просить это место для кладбища, зачем оно нужно. Надо чем-то пугать людей. Надо чем-то пугать. И, кстати, очень, очень плохо, что люди пугаются этими вещами. Вы понимаете, людей пугают. Вы знаете, вот будут возить покойников отпевать. И что? И что? Кто-то из ныне живущих не будет покойником? А что здесь такого? Дети увидят покойников. А хорошо, вот у вас в семье кто-то говорит, что вы будете делать? Изолируете ребенка, или ему не покажете, или не скажете, или расскажете, что бабушка уехала, да, увезете его в другое место. Как детей знакомить с такой вещью, как смерть? Мы никуда от нее не делись. Это вообще, это тоже тема для большого разговора. Как мы сегодня относимся вот к нашим близким, к нашим усопшим, как мы прячем их от своих родных, да, как сегодня ведь мало кто, еще 20 лет назад, чтобы муж покойный, или там отец, или мать лежали в морге, это было немыслимо. Домой забирали,
да.
Дома стояли. И дети, и внуки, и взрослые, и соседи видели все это. Да? А мы сейчас просто прячем смерть. Мы думаем, что от того, что мы ее спрятали, она нас обойдет. Ничего подобного. Не обойдет. Вот это вот тоже такая очень неприятная вещь, которая сопутствует нашему сегодняшнему такому расцерковленному образу жизни. Ну, я уж не говорю про аргументы типа «негде выгуливать собак». Это уже... тоже запредельные вещи, которые есть. Но я надеюсь, что все-таки нам удастся без противостояния, без какого-то сталкивания людей. Ну, пусть даже эти люди не любят церковь, но они все равно наши граждане, они имеют право не любить церковь. Только не нужно начинать воевать.
Я благодарю вас, Владыка, за ваши развернутые ответы. До свидания. Ангела вам, хранителя.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаю вас с 26 февраля по 3 марта в павильон 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку «40 сороков». В центральном разделе выставки вниманию представлены экспозиции православных приходов и монастырей, где можно не только попросить молитв за близких и родных, но и познакомиться с продукцией, произведенной в стенах обителей. В рамках культурной программы выставки будет представлена галерея работ талантливых художников. Для маленьких посетителей подготовлена широкая развлекательная программа. Театральные и музыкальные выступления, мастер-классы, настольные и подвижные игры. Ждем вас всей семьей с 26 февраля по 3 марта с 11 до 19 часов в павильоне 2 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Подробная информация на нашем сайте expostavros.ru или по телефону 8-916-301-12-91.
Дорогие друзья, я Татьяна Миронова. Приглашаю вас 17 февраля на свою новую встречу. Тема встречи – слово целительное и слово губительное. Вы узнаете об особой природе молитвенного слова, способного нести благо, а еще о том, как противостоять злому слову и защищаться от него. Вы узнаете о том, как опыт народной и православной христианской традиции идут здесь рука об руку. Встреча состоится 17 февраля в среду в 19 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Москва, Черниговский переулок, дом 9/13, проезд до станции метро Третьяковская и Новокузнецкая. Приходите в среду 17 февраля в 19 часов на новую встречу «Слово целительное и слово губительное».